Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Специальная программа «Три дневника» по маршруту Джона Стейнбека полвека спустя. Программу подготовил Владимир Тольц. Впервые в эфире 21 декабря 1997 года.
Дошло. На улицах почти не слышно смеха, не видно улыбок.
Я признаю себя виновной в том, что, практикуя широкое общение с иностранцами, я была с ними откровенна и свободно рассказывала им о достижениях советской науки, совершенно не учитывая того, что этим самым наносила вред Советскому Союзу.
Дети моего поколения переболели всеми возможными болезнями в жизни. Тиф, брюшной, сыпной, коль, скарлатина, все виды ветрянок и краснух. Коклюш преследовал еще в 46-м году, и вдруг все кончилось.
Три дневника по маршруту Стейнбека полвека спустя. Сегодня вы слушаете четвертую передачу этой серии, которую ведет Владимир Тольц. После объявлений мы продолжим.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
По маршруту Стейнбека полвека спустя. Передача четвертая. Ее ведет Владимир Тольц. Те, кто слышал предыдущие передачи этой серии, надеюсь, уяснили уже, что начало визита Стейнбека в 47-м году в СССР оказалось для писателя и сопровождавшего его фотографа Роберта Капы до некоторой степени обескураживающим.
Вероятно, самое сложное в мире для человека – просто наблюдать и воспринимать окружающее. Мы всегда искажаем картины нашими надеждами, ожиданиями и страхами. В России мы увидели многое, с чем не соглашались и чего не ожидали.
Да и радушные их советские хозяева началом московского визита Стейнбека были, похоже, удовлетворены не вполне. Человеком он оказался недоверчивым, внимание его часто концентрировалось не на том, что ему демонстрировалось, да и выводы из увиденного он зачастую делал по советским представлениям неправильные. А главное, за первую неделю пребывания американского писателя в Москве убедить его в том, что он находится в эпицентре счастья, не удалось. Общие впечатления Стейнбека и Капы были довольно мрачными. Настроение, как позднее записал Стейнбек, неважное.
Мы не могли точно уяснить себе, почему именно. А потом до нас дошло. На улицах почти не слышно смеха, не видно улыбок. Люди идут, вернее, торопятся мимо. Головы опущены, на лицах нет улыбок. Может, из-за того, что они много работают, что им далеко добираться до места работы? На улицах царит серьезность. Может, так было и всегда. Мы не знаем.
Пораженные этим своим открытием, Стейнбек и Капа поделились им с коллегами, иностранными корреспондентами, которые пребывали в Москве дольше их.
Мы ужинали с Суит Джо Ньюманом и Джоном Уокером из Тайма и спросили, заметили ли они, что люди здесь совсем не смеются. Они сказали, что заметили. И еще они добавили, что спустя некоторое время это отсутствие смеха заражает и тебя, и ты сам становишься серьезным. Они показали нам номер советского юмористического журнала «Крокодил» и перевели некоторые шутки. Это были шутки не смешные, а острые, критические. Они не предназначены для смеха, и в них нет никакого веселья.
Да, в Москве 47-го года заставить Стейнбека согласиться с тем, что жизнь, которую он наблюдал здесь, наполнена радостью, было непросто. А ведь усилий не жалели. И ведь как ему шли навстречу? Если поначалу, в соответствии с совместным секретным предложением главы советских писателей Александра Фадеева, председателя правления ВОКСа Кименова и Василенко из отдела печати МИДа, сопровождавшему Стейнбека Капе было запрещено фотографировать в Москве, согласен, начертал свою резолюцию замминистра иностранных дел Андрей Вышинский, то потом уважили американских гостей, разрешили, под контролем нашего работника, разумеется. И хотя один из этих наших сигнализировал о возможных опасных последствиях такого фотографирования...
Когда мы проезжали мимо машины, с которой производилась продажа пирожков, Капа попросил разрешения остановиться и заснял эту сцену. Вокруг продавщицы стояла толпа людей, протягивающих деньги. При желании это фото может быть истолковано в невыгодном для нас свете, как свидетельство тяжелого продовольственного положения в Москве.
Американцам не только позволили снимать, но даже и вывести с собой непроявленные негативы разрешили. И даже к несанкционированным съемкам Капы относились терпимо. Только, опять же, внимательно следили за тем, что он там из-под тишка фотографирует.
На той стороне улицы, в доме на втором этаже, находилась мастерская по ремонту фотоаппаратов. Там работал человек, который долго просиживал над камерами. Позже мы обнаружили, что по всем правилам игры, пока мы фотографировали его, он снимал нас. Капа постоянно фотографировал людей на улице из окна нашего номера. Он устраивался за занавесями и снимал людей, бредущих под дождем, покупающих что-то в маленьком магазинчике напротив. Он и человек из ремонта фотоаппаратов продолжали дуэль, щелкая своими камерами.
И оплату пребывания в СССР за счет гонораров, причитающихся здесь Стейнбеку за переводы его произведений, тоже разрешили. Хотя Стейнбек и намекал раньше, что деньги эти израсходуют не на себя, а на дар Советскому Союзу. А еще по просьбе американских гостей внесли изменения в планах пребывания в Советском Союзе, направленные на утверждение самому секретарю ЦК ВКПБ Михаилу Андреевичу Суслову. В этот план добавили и посещение Елисеевского гастронома, о результатах я уже рассказывал, и одну из комиссионок, и визиты в кукольный театр, на киностудию, а также посещение семьи московского рабочего. Рабочего, правда, судя по отчетам, заменили позднее на Константина Симонова. А отказали лишь в малости, в просьбе посещения одного из московских заводов. В секретной депеше замминистра иностранных дел Якову Малику участник сегодняшней нашей передачи Александр Васильевич Караганов написал: «Посещение и фотографирование московского завода считаю нецелесообразным». И вот всех этих усилий показать ему московскую жизнь с разных и наилучших сторон Стейнбек по-настоящему не оценил, записав позднее.
У нас сложилось мнение, что русские – худшие в мире пропагандисты собственного образа жизни, что у них самая скверная реклама.
неделю в Москве, Стейнбек не увидел в ней счастья, о котором говорил ему и мне полвека спустя Александр Караганов. Но оно было. И то особое послевоенное советское, о котором поведал Александр Васильевич, и простое человеческое. Моей московской собеседницей о счастье 47-го года была Галина Васильевна. Полвека назад она была прихорошенькой барышней и училась в 7-м классе 409-й женской школы в Центральном проезде.
Жизнь тогда, конечно, была трудная, как я сейчас понимаю. Но самые счастливые люди – это дети, потому что они живут и принимают эту реальность как закон какой-то. И даже война, во время войны уж какое там было, и голод был, и все равно мы были детьми и находили удовольствие какое-то в жизни. Я вообще помню, как отменили карточки. Это я очень хорошо помню. У меня даже есть, вот я вам принесла показать, какие были карточки. Я помню, очень был голодный год этот, 47-й. У меня сестренка младше меня была, а я все-таки уже была подростком, и одна мама. Отца у нас в 41-м году не стало.
С разными людьми довелось мне беседовать о той далекой советской послевоенной поре. Все, как Стейнбек, говорили о бедности. Но многие из тех, кто были счастливы тогда, как Галина Васильевна, напирали на благотворную уравнительность этой бедности.
Ну, очень бедно было, бедно, но все были бедны. Понимаете, вот это вот содружество бедных людей, это взаимопомощь. Я помню, что еще до отмены карточек у одной учительницы дочка потеряла карточки, а у нее было двое детей. Это была страшная вещь, потому что буханка хлеба стоила 300 рублей, а получали по 900. То есть это половина зарплаты практически. Еще квартплата должна быть за газ, за электричество. Причем тогда было не так, как сейчас. Разлили малина. Тогда проверяли счетчики, отключали электричество и все. И мы, дети, это дети, это в то время, нам давали на завтраки бублики и конфетку. Называлась «Кавказская». Я с тех пор очень люблю их. Их просто сейчас нет нигде. И мы копили эти бублики. И она, плача, брала, плакала. Но они голодали. Вот такое содружество этих бедных людей, оно было очень сильно. Через это пройти, и это останется ведь на всю жизнь.
Сейчас уже не каждый понимает, как это сопрягается, бедность и счастье.
Ощущение счастья в детстве, оно не зависит ни от политики. Оно не зависит даже, если бы этот ребенок в тюрьме родился и жил бы там. Все равно у него моменты счастья все равно будут. Это не зависит ни от чего.
Бьется легкий вечерний снежок, голубые мерцают огни, и звенит под ногами каток, словно в давние школьные дни. Вот и мчишься туда, где...
Юрию Гендлеру, тому самому моему директору, который отправил меня в поездку по следам Стейнбека, в 47-м было 11 лет. Задумываясь сегодня над той далекой порой, он говорит:
«Все мы ностальгируем по детству. В первые годы эмиграции Петербург, который я покинул в 73-м и, как тогда казалось, навсегда, мне никогда не снился. Зато были неясные ночные видения, песчаные дороги в лужах после дождя, по сторонам сосны, а за ними щучье озеро. Короче, мне снился 1947 год. Первый полный послевоенный год. Полный первый, потому что уже окончательно вернулись домой отцы, мой отец в середине 46-го, а значит, восстанавливался и довоенный быт. Все лето 47-го я провел на даче в Келомяке, нынешняя Комарова. Так навсегда в памяти остались три остановки – Олило, Келомяки, Тереоки». То есть ныне Солнечная, Комарова, Зеленогорск. В Келомяке был спаленный дом Маннергейма с потрясающим видом на Финский залив, а неподалеку большой парк за громадным забором с внушительными воротами, всегда закрытыми. Я никогда не видел, чтоб в них кто-нибудь входил или въезжал, и внутри мертвая тишина. Взрослые, проходя мимо, говорили почему-то шепотом: «Там обкомовская дача». Однажды мы с ребятами все же попытались через щель посмотреть, что же там. И вдруг, откуда ни возьмись, громкий окрик: «Отойти от забора!» Больше мы к нему никогда не подходили. А зачем? В начале прилива или отлива мы, мальчишки, уходили на дальние камни 200 метров от берега, и там на самую примитивную снасть налавливали связку судаков, ну, скажем так, судачков. Что еще добавляло к тому, что 47-й год моей жизни претендует войти в тройку призеров по разряду самых счастливых лет? Вдруг я перестал болеть. Я и дети моего поколения переболели всеми возможными болезнями в жизни. Тиф, брюшной и сыпной, коль, скарлатина, все виды ветрянок и краснух. Коклюш преследовал еще в 46-м году, и вдруг все кончилось. И отсюда невероятный прилив энергии. Мы могли играть в футбол 12 часов подряд. Сегодня даже трудно вообразить, какое место тогда занимал футбол не только в нашей детской жизни, но и в мире взрослых. Телевидения, конечно, не было, но все матчи полностью транслировались по радио, и голос Вадима Синявского был самым узнаваемым по всей России. До сих пор помню всю пятерку нападения ЦДК, команды лейтенантов, как тогда ее называли: Гринин, Николаев, Федотов, Бобров, Демин. Я как-то здесь, в Праге, рассказал молодому коллеге из грузинской редакции, какой гол забил Борис Пайчат за «Зениту» осенью 47-го года. Он посмотрел на меня с ужасом. Уж не в 19 ли веке я родился? А для меня это было совсем недавно. Вот так же, совсем недавно, 2 недели назад, я посмотрел фильм «Чухрая вор», который довольно точно описывает советский быт того времени. Посмотрел и сильно расстроился. Я ведь тоже жил такой жизнью: 9 семей, 34 человека в одной коммунальной квартире. Как я всего этого не замечал? Как можно было быть счастливым? Загадочная эта штука — жизнь.
Догони!
Да, Юра, загадочная. И права Галина Васильевна. Детское счастье, детское восприятие жизни и воспоминания о них – вещь особая, ни с чем не сравнимая. Но вернемся к нашему центральному сюжету. Стейнбека в 47-м и меня через полвека интересовали ведь и взрослые, и прежде всего герои русского дневника. Один из них – Иван Дмитриевич Хмарский, заведующий американским отделом ВОКСа, тот самый наш работник, на которого возложен был контроль за тем, что и как фотографирует Капа, что говорит Стейнбек, с кем он встречается. Тот самый Хмарский, который должен был сопровождать обоих американцев в их поездках по СССР и подробно докладывать об увиденном.
Господин Хмарский – приятный, маленький человечек, изучающий американскую литературу. Хмарский всегда немного волновался, когда мы начинали выражаться иносказательно. Поначалу он пытался было вслушиваться, но потом понял, что это бесполезно, и перестал слушать вообще. Порой срывались все его планы. За нами не приходили заказанные им машины, не улетали самолеты, на которые он брал нам билеты, и мы стали называть его «Кремлевский гремлин». «А что это за гремлин?» – поинтересовался он. Мы подробно рассказали о происхождении этих гномов, какие у них дурные привычки. Он слушал с большим вниманием, а потом поднял палец и сказал: «В Советском Союзе в привидения не верят».
Спрашиваю о Хмарском Александра Караганова.
Ну, что касается Ивана, он до сих пор жив, кстати, живет в Ульяновске, то он чересчур старательно следовал нашим инструкциям. Чересчур был тоже испуган, как Стейнбек в первые дни. Но в отличие от Стейнбека, он не мог отойти от этого первоначального испуга. Не мог расковаться по-настоящему. Хотя он человек тоже умный, образованный. Он кончил тот же институт, что и я. И погорел. Его исключили из партии. Послали его далеко, в Ульяновск. И он там работал сначала нормально обычным преподавателем в институте, а потом проректором института. А сейчас уже на пенсии. Рисует, выставки устраивает. Он способный, одаренный даже художник. Но судьба не сложилась в значительной степени из-за того, что он поработал в ВОКСе и погорел в ВОКСе.
На чем же погорел бедный Иван Дмитриевич? Поначалу Караганов отвечает неохотно. Вряд ли, говорит, вам это интересно. А погорел он на деле профессоров Клюевой и Роскина. На деле КР, переспрашиваю я. Именно так обозначена эта драма в истории советской науки. Драма, один из актов которой разворачивался в Москве в то самое время, когда там в 47-м гостил Стейнбек. Верно, подтверждает Караганов. По этому делу, начинаю припоминать я, сел академик Парин, а погорел министр Митерев. Александр Васильевич оживляется.
Митерев погорел, Парин сел, но потом Парин не просто реабилитировался, а стал руководителем медицинской части всего нашего космоса. А в ту пору они, желая добра, желая, значит, распространять информацию о советской медицинской науке в эти самые Соединенные Штаты, им передали рукопись Клюевой и Роскина. И это было трактовано так, словно они, значит, передали какие-то чуть ли не военные секреты врагам. И отсюда начались исключения из партии, якие с работы, начиная с министра, начиная с его заместителя Парина и кончая теми работниками Центрального комитета, которые оформляли, исключили из партии.
Дело КР. История, скрытая от Стейнбека, скрытая при участии одной из ее жертв. Политический фон пребывания американского писателя в Москве 47-го года. О нем сразу после рекламной паузы.
Вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Специальная программа «Три дневника» по маршруту Джона Стейнбека полвека спустя. Программу подготовил Владимир Тольц. Впервые в эфире 21 декабря 1997 года.
Три дневника по маршруту Стейнбека полвека спустя. Передача четвертая. Ее ведет Владимир Тольц. Оказавшись летом 47-го в Москве, Стейнбек был радушно принят в посольстве Соединенных Штатов.
Генерал Смит пригласил нас на ужин. Мы увидели, что это умный и осторожный человек, который отчаянно пытается сделать все возможное для улучшения отношений между двумя странами. И надо признать, что работает он в очень трудных условиях, потому что на дипломатические службы иностранных государств распространяются такие же ограничения, как и на корреспондентов. Им не разрешается выезжать из Москвы. Они не могут путешествовать по стране. Ходить в дома к русским они могут крайне редко. И дело не в том, что это запрещено, просто их не приглашают. А если кто-то приглашает русского, то обязательно что-то случается.
За год до приезда Стейнбека случилось небывалое. Радеющий об улучшении американо-советских отношений посол Уолтер Б. Смит при содействии министра здравоохранения Митерева и Советской академии медицинских наук посетил в Институте эпидемиологии, микробиологии и инфекционных болезней лабораторию членкора Академии меднаук Клюевой, разработавшей совместно с мужем, профессором Роскиным, некий препарат КР, отличающийся хорошими результатами в разрушении злокачественных образований у мышей. Информация об этом препарате была уже известна на Западе по ряду советских и зарубежных публикаций. Впечатленный работой советских ученых, генерал Смит с широтой, подобающей послу великой державы, пригласил Клюеву и Роскина приехать в США для ознакомления с американскими антираковыми изысканиями, а также предложил свою помощь в обеспечении их лаборатории необходимым оборудованием. Посол просил также позволить и американским ученым посетить лабораторию их советских коллег. Высокий визит был обставлен подобающе. По оценке чекистов, беседа Смита с профессором Клюевой и Роскиным была организована нормально. К американскому послу был представлен переводчик Минздрава, а также для освещения визита журналист. Естественно, в инстанциях и органах было получено сразу несколько отчетов о произошедшем. Журналист, в частности, завершил свое донесение так.
«Сообщая вам обо всем этом, я хотел бы этим способствовать улучшению условий работы по КР. Если препарат оправдает надежды, то, вне всякого сомнения, открытие Роскина и Клюевой явится своеобразной биологической атомной бомбой. Это, к сожалению, еще не все у нас понимают».
Ключевое слово, похоже, было найдено. Проблемами разного рода атомных бомб в Советском Союзе ведали Политбюро и лично товарищ Сталин. Именно в Политбюро с этого момента и скапливаются все важнейшие материалы по препарату КР. Министр Митерев распоряжается об издании безо всякой очереди рукописи монографии Клюева и Роскина, сообщает о предложениях американского посла Молотову и просит указаний на сей счет. МГБ тоже доносит об интересе посла Смита к антираковой вакцине. Туда же, в Политбюро, Жданову и в Госбезопасность адресуют свои прошения о поддержке их работы и необходимости отстаивания приоритета советских ученых, еще одна ключевая фраза, во внедрении антираковой вакцины, и сами Клюева и Роскин. С их просьбами знакомятся и Берия, и Микоян, и Вознесенский. Первый результат в декабре 46-го. Секретное постановление Совмина о мерах помощи лаборатории профессора Клюевой. Одна из мер – обеспечение секретности работы над КР. Уж кто-кто, а высшее руководство советским атомным проектом знало, что секреты атомной бомбы, даже если она биологическая, надо очень бдительно хранить. Высший взлет Клюева и Роскина в начале января 47-го. Отпечатано 1000 экземпляров их совместного труда «Биотерапия злокачественных опухолей». 982 из них задержаны в издательстве по соображениям секретности. Но 18 распространены среди высшего руководства страны. Первый экземпляр лично Иосифу Виссарионовичу.
Сталина в грядущее ведет, коммунизм построит наш народ. Светлые края, родина моя, всюду тебя, друзья.
Ученые супруги еще не успели насладиться высочайшим вниманием к своим трудам. Еще не успели дождаться разрешения на распространение их книги. А в феврале 47-го ее разрешили, наконец, распространять, увеличив тираж до 10 тысяч и организовали хвалебные рецензии. Еще ничего этого не произошло, как судьба уже уготовила им страшный удар. В конце января Клюева вызвал на допрос в Кремль Жданов. Его интересовали обстоятельства передачи документации об изготовлении антираковой вакцины в Соединенным Штатам Америки. Дело в том, что еще зимой 46-го года генеральный хирург США при содействии уже упоминавшегося в нашей передаче посла Смита пригласил академика-секретаря Советской Академии Медицинских Наук Василия Парина совершить большую ознакомительную поездку по американским больницам и крупнейшим центрам, ведущим исследования в области рака. С собой в Штаты Парин взял рукопись Клюева и Роскина и несколько образцов препарата КР. В ходе переговоров об издании рукописи Василий Васильевич и передал все это своим американским коллегам. Молодой питерский историк Кременцов, публикация которого и является частью документальной основы моего рассказа о деле КР, восклицает.
Трудно поверить, что Жданов не знал о том, что разрешение на передачу рукописи американцам было дано непосредственно Сталиным.
Да, конечно же, знал. Как знал и то, что Сталин к тому времени решил, что антираковую вакцину можно использовать не только в медицинских, но и в политических целях. В следующие дни Жданов без устали допрашивал Парина, министра Митерева, его заместителей. Иногда ему помогал Ворошилов. Материалы допросов и письменные объяснения всех участников встречи со Смитом в лаборатории Клюевой направлялись Сталину. За день до того, как разрешено было распространение книги Клюева и Роскина, генсек провел политбюро, обсудившее дело КР. О некоторых результатах мы с Александром Васильевичем Карагановым уже говорили. Парин был обвинен в американском шпионаже и приговорен к 25 годам лагерей. Митерев расстался с министерским креслом и стал руководить санитарным институтом. Кто-то вылетел из ЦК, кто-то из партии. Вот и Иван Дмитриевич Хмарский, оказывается, пострадал. Сослали на родину Владимира Ильича. Но как это не чудовищно может быть, после такого перечня покалеченных судеб звучит, результаты дела КР были куда серьезнее. Как и некоторые другие медицинские препараты, КР оказался средством как для наружного, так и для внутреннего потребления. В качестве наружного средства дело КР послужило возвращению советского научного сообщества под жесткий контроль партаппарата и борьбе с возродившейся было среди советских ученых в годы войны вредной идеей мирового содружества ученых. За две недели до приезда Стейнбека Политбюро запретило издание, выходившего по-английски в Москве под редакцией Петра Капицы, физического журнала и других научных англоязычных изданий на том основании, что их выпуск, я цитирую, «весьма облегчает зарубежной разведке следить за достижениями советской науки». Достижения западной науки можно было использовать, но не открыто, а главное – под контролем партии. С этой целью отчасти и был создан именно тогда, когда Стейнбек находился в СССР в сентябре 47-го, Комитет информации при Совете министров СССР, объединивший внешнюю разведку МГБ и Главное разведывательное управление вооруженных сил. В лицо же Западу в связи с делом Клюева и Роскина было устами академика Страшуна сообщено следующее.
«Прошли те времена, когда окно в Европу доносило в нашу страну свежий ветер. С октября 17 года свежий ветер дует не с запада на восток, а с востока на запад. Новый свет перестал быть новым светом. Теперь наша страна светит всему миру.
Ну а для внутреннего потребления препарат КР использовался еще хлеще. Весной 47-го, когда Стейнбек обсуждал с Капой планы их поездки в СССР, Сталин обсудил со Ждановым план мероприятий по воспитанию народа в духе советского патриотизма и преданности советскому государству. Одним из средств этой педагогики решено было сделать суды чести. Суд чести над Клюевой и Роскиным должен был стать первым в череде такого рода мероприятий и послужить образцом для последующей практики. Он состоялся за полтора месяца до приезда Стейнбека и проходил в течение трех дней в театре эстрады. Сценарий спектакля написал сам Жданов. И сам же представил суду свои показания свидетеля. Свидетели обвинения, разумеется. Обвиняли советских патриотов Клюева и Роскина в антипатриотизме, низкопоклонстве перед Западом и утрате приоритета советской науки. Может быть, красочнее всего расскажут об этом чудовищном спектакле и его последствиях две короткие цитаты из документов. Первая – из речи, доведенной обвинениями в продаже Родины до истерики Клюевой. Вот как она пыталась доказать свой патриотизм.
Если американцы будут лечить больных, применяя препарат, приготовленный по переданной в США технологии, в которой кое-что намеренно пропущено, то у них больные будут получать шок или умирать.
А это из показаний, арестованной позднее, в 49-м, академика Лины Штерн.
После состоявшегося над Роскиным и Клюевой суда чести я всякое общение с иностранцами прекратила. Но независимо от этого, я признаю себя виновной в том, что, практикуя широкое общение с иностранцами, я была с ними откровенна и свободно рассказывала им о достижениях советской науки, совершенно не учитывая того, что этим самым наносила вред Советскому Союзу.
Суд чести над Клюевой и Роскиным состоялся в начале июня. В августе, когда Стейнбек приехал в Москву, где его поразила мрачность местных жителей и их настороженность по отношению к иностранцам, закрытое письмо ЦК о деле КР обсуждалось на закрытых же партсобраниях всех предприятий советской столицы. Итак, заразившись московской серьезностью и неулыбчивостью, Стейнбек и Капа в первую свою московскую неделю 47-го года пребывали в мрачном расположении духа. Счастье советской повседневности, в котором их пытались убедить гостеприимные хозяева, представлялось им пропагандой и скверно сделанной рекламой. Они с нетерпением ожидали разрешения выехать в другие советские города. Долго жившие в Москве, их американские коллеги рассказывали, что там все иначе и веселее.
Далеко, далеко, где кочуют туманы, где от легкого колышется рожь. В низком домике ты у степного кургана одиноко и тихо, как прежде живешь.
Пожалуй, действительно, в провинции, куда рвался Стейнбек, было несколько иначе. Вот что рассказал мне о своем родном поселке ровесник русского дневника, историк Рудольф Пихоя.
Я родился на Урале в маленьком рабочем поселке, который возник еще в 30-е годы XVIII века, но уж так складывалась его судьба, что он всегда развивался в годы войны. И эта война, последняя война, не была исключением. Это был удивительный мирок, который создавался на Урале, и, может быть, он чем-то поразительно напоминал петровские времена. На той улице, на которой я жил, рядом жили француз Буше, эстонец Пихоя, мой отец, литовец Жидялис, русские Завьяловы и Соловьёвы, украинцы Ермаковы. Это все мои ближайшие соседи по дому. Это удивительное ощущение какого-то единства, уличного единства, которое всегда приходит в голову, когда мы говорим о прошлом. Общие улицы, общие проблемы, очень похожая жизнь. Она отличалась в каждой семье, и вместе с тем она была удивительно похожей. Это возможность ходить друг к другу в гости, то, что создавало какую-то свою, в хорошем смысле, вот, коммунальную обстановку. Было и другое. Конечно, это была страшная бедность. Бедность просто как норма жизни. Женщины, которые донашивали в быту гимнастерки своих пришедших с фронта или работавших на стройке в стройбатах мужей. Самое большое лакомство нашего детства – кусок черного хлеба, который посыпался сахаром, а сверху поливался водой. И слаще этого ничего на свете не бывало. И это очереди. Это очереди за черным хлебом. Это еще больше очереди за белым хлебом. И это детское восприятие магазина. Когда я приходил в магазин, меня мать приводила в магазин, и я стоял в очереди, я знал, что я стою за хлебом. Здесь же, в этом маленьком заводском поселке, под стеклом лежала невероятно красивая колбаса, какие-то удивительные папиросы. Это то, чего в быту не было никогда. Это своеобразный и навсегда ушедший мир, даже гастрономический мир. Это праздники, на которых непременным атрибутом была селедка и килька. Это винегрет, который нарезался целыми громадными тазами. И, конечно, это была брага. Это была целая культура изготовления браги с вишней, со всеми делами, со своим фольклором, со своими рассказами, как у соседа выстрелила бадья с брагой, которая стояла на русской печи, и теперь он не может забелить этот потолок. Это тот мир, который ушел и который не вернется, конечно.
Но не в 47-м, когда приезжал Стейнбек и родился Рудольф Пихоя. Немного позднее иностранцам этого мира не демонстрировали. И вот почему.
По существу это был спецпоселок. Гости к отцу часто приходили немцы, сосланные из Поволжья, которые курили невероятно вонючие самокрутки из рубленной махорки. Они были сосланы, но, собственно, и отец был сосланы, и его приятели, которые работали здесь, нормальные, трезвые, хорошо работающие мужики, русские, эстонцы, украинцы, латыши, все это был сосланный народ. Кто-то из них ездил, отмечался в комендатуру, кто-то не ездил, отмечался. Но по существу вот этот вот замкнутый мирок был замкнут не только коммунальными проблемами, но и вот этим, вот тем, что называется внеэкономическое принуждение. Причем тонкие проблески этого внеэкономического принуждения, они были во всем. В бетоне, который отец подвешивал к рулю велосипеда и вез молоко от коровы, которой кормилась семья, и сдавал это молоко, в каких-то других деталях. И, конечно, золотого века тогда не было. Это нищенские зарплаты. Мама-учительница получала где-то 600 рублей, и для того, чтобы кормить семью, нам нужны были постоянные приработки. Отец, который имел все мыслимые и немыслимые трудовые награды,
получал немногим больше, где-то 1000-1200, это считалось по тогдашним временам заметными деньгами. Но на самом деле вот этот был, это был порог привычной бедности, которая даже как бедность и не воспринималась.
Конечно, прилетевший из самой богатой страны мира Стейнбек воспринимал эту бедность именно как бедность. Человек, повидавший мир, он видывал и ее. То, чего он страстно желал в Москве в начале августа 47-го, это увидеть, наконец, поскорее другую, пусть самую бедную, советскую жизнь. И потому был страшно рад, когда дождался, наконец, разрешения выехать из неулыбающейся ему столицы на Украину. Маршруту Стейнбека полвека спустя. Тексты документов и отрывки из русского дневника в сегодняшней передаче читали Татьяна Колганова, Мария Кляйн, Игорь Померанцев и Дмитрий Тарасенко. Продюсер передачи Лев Ежов. Автор и ведущий Владимир Торцев.
Слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Вера Кузнецова.
Тот период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинства и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была София Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острый вопрос, довольно политически извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя, Софи Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А Софи Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективом раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике, мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
Вера Кузнецова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимую, что ли.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях, ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
нашей программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».